Radio Free Europe, Radio Liberty.
Говорит радио «Эхо Кавказа», в эфире итоговая информационная аналитическая программа «Зеркало». У микрофона Олег Кусов. Сухуми и Цхинвали, как в Москве, 21 час, в Тбилиси 22 часа. Продолжаем подводить итоги прошлого года и рассказывать о событиях начала года наступившего. Главные темы сегодняшней программы. Рассказ о новогодней ночи в Париже.
В ходе спектакля художники решили преобразить парижскую железную даму в новогодную елку со сверкающими гирляндами. Увиденное трудно передать словами.
А вот в Южной Осетии не до веселья.
Ну, нам обещали, что новоселье в Южной Осетии будут в массовом порядке справляться в нынешнем декабре. Никаких массовых новоселий в Хинвале не наблюдают.
Что получит грузинская оппозиция, которая обратилась к Путину?
Некоторые греки шли к персам, служили у персов и потом помогали им завоевывать свои страны.
Обо всем этом в итоговой информационно-аналитической программе «Зеркало» и выпуске новостей. С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях число жертв терактов в Пакистане достигло 93. В Азербайджане предъявлено новое обвинение осужденному журналисту. Самопровозглашенная Республика Абхазия полностью перешла на российские телефонные коды. Число жертв терактов в Пакистане достигло 93, по другим данным погибли 96 человек. Смертник совершил взрыв в пятницу во время волейбольного матча в городе Лакри-Марват. Власти Пакистана, ведущие на северо-западе страны борьбу с талибом, заявили о решимости искоренить терроризм. Мировое сообщество резко осудило теракт. Госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что Соединенные Штаты продолжат поддерживать народ Пакистана в борьбе с экстремизмом за укрепление демократии. Британское министерство иностранных дел, назвав ужасающим нападение в Пакистане, заявило, что случившееся еще раз подтверждает насущную необходимость противодействия экстремизму со стороны мирового сообщества. Атака смертника, осуществившего в пятницу взрыв во время волейбольного матча, стала крупнейшим терактом в Пакистане после взрыва на рынке в Пешаваре 28 октября, когда погибли около 120 человек. Обвинение в попытке двойного убийства художника Курта Вестергора, который является автором карикатур на пророка Мухаммеда и полицейского, предъявил сегодня датский суд 28-летнему сомалийцу, сообщают российские информационные агентства. По версии следствия, сомалиец минувшей ночью ворвался с топором и ножом в дом рисовальщика. Об этом сообщил представитель суда в городе Орхусе, где произошел инцидент. Как рассказал сегодня сам Вестергор газете «Йоландас Постен», сомалиец проник в дом, разбив стекло во входной двери и выкрикивая на ломаном датском слова «месть и кровь». Он уже рвался в ванную, где художник успел закрыться вместе с 5-летней дочерью, когда появились вызванные им полицейские. Самопровозглашенная Республика Абхазия полностью перешла на российские телефонные коды. Как сообщил Интерфаксу генеральный директор компании «Абхазсвязь» Эдуард Пилия, в течение полутора месяцев российский код использовался параллельно с грузинским. Но в тестовом режиме, а с нового года связь республики перешла полностью на российские коды.
Эхо Кавказа. Новости.
В Азербайджане предъявлено новое обвинение отбывающему тюремное наказание редактору газеты «Реальный Азербайджан» Эйнутуле Фатулаеву за незаконное хранение наркотиков. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», суд уже избрал в отношении журналиста по новому делу меру пресечения в виде ареста сроком на 2 месяца. В ближайшие дни он будет переведен из колонии в следственный изолятор. По данным следствия, в ходе проверки, проведенных в камере журналиста, у него было обнаружено 0,22 грамма героина. Однако, по убеждению местных правозащитников, наркотики Фатулаеву подбросили. По мнению адвоката журналиста Исахана Ашурова, власти пошли на провокацию в связи с предстоящим в ближайшее время рассмотрением дела Фатулаева в Страсбургском суде. В 2007 году Фатулаев был приговорен к 8,5 годам лишения свободы по обвинению в угрозе терроризма, уклонении от уплаты налогов, разжигании межнациональной розни. Правозащитники считают дело против журналиста сфабрикованным. Организация «Международная амнистия» признала Фатулаева узником совести. Человек, пытавшийся взорвать американский авиалайнер, был подготовлен Аль-Каидой в Йемене, заявил президент США Барак Обама. Выступая с еженедельным обращением, Обама сообщил, что 23-летний нигериец Умар Фарук Абдул-Муталаб присоединился к террористической группировке «Аль-Каида» на Аравийском полуострове, и та снабдила его взрывчаткой и дала задание подорвать самолет, направляющийся в Америку. 25 декабря Абдул-Муталаб попытался привести в действие взрывное устройство на борту авиалайнера, летевшего из Амстердама в Детройт, но был обезврежен пассажирами. Он арестован, ему предъявлены обвинения. В Волгоградской области опрокинулся пассажирский автобус. 5 человек пострадали, им оказана помощь на месте. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на региональное МЧС, автобус, в котором находились 20 человек, следовал из Москвы, предположительно, в Дагестан. В Пермском крае сегодня потерпел крушение вертолет, принадлежащий акционерному обществу электротехническая компания. На борту находился один пилот. Он госпитализирован с ожогами и переломами. По данным Интерфакса, авария произошла в нескольких километрах от села Чистые. Причина крушения устанавливается. На Сахалине продолжаются поиски 2 железнодорожников, попавших под лавину в ночь на 1 января. На острове продолжает бушевать снежный циклон. МЧС предупреждает об опасности схода новых лавин. Из-за сильных метелей блокировано движение на нескольких автодорогах, затруднена работа аэропорта Южно-Сахалинск. Паромная переправа в Ванино-Холмск, связывающая Сахалин с материком, закрыта до 4 января. Папа Римский Бенедикт XVI в традиционном новогоднем обращении призвал людей различных вероисповеданий к взаимному уважению и толерантности. Выступая в Ватикане, понтифик призвал вооруженные группировки по всему миру остановиться, задуматься и отказаться от насилия. Бенедикт XVI также уделил особое внимание экологической проблематике, отметив, что человечество должно заботиться о сохранении природных богатств для последующих поколений.
С новостями дня, Любовь Баматова. В эфире итоговая информационно-аналитическая программа «Зеркало», микрофона Олег Кусов. Напоминаю, что нашу программу вы можете слушать и с помощью интернет-сайта www.echokavkaza.com. На сайте есть функция прямого эфира. Новогодние торжества продолжаются. Журналист Гия Нерадзе побывал в одной из самых роскошных мировых столиц – Париже. Здесь он встретил Новый год и рассказал нам о том, как его встречали другие гости французской столицы.
Добро пожаловать в город развлечения, ресторанов и ночных клубов. Это новогодний Париж, разноцветные огни Эйфеловой башни. В начале каждого часа, в течение 10 минут, башня освещается еще ярче. Небывалое световое и музыкальное шоу. В ходе спектакля художники решили преобразить парижскую железную даму в новогодную елку со сверкающими гирляндами. Увиденное трудно передать словами. Африканцы огромными барабанами исполняют какой-то ритуальный танец. Невероятное зрелище, но основные события разворачиваются на Елисейских полях. Гуляние начинается с 9 часов вечера. Елисеевские поля или Шанс-Элизе постепенно переполняются. Кое-кто уже открывает шампанское. Радуются мексиканские студенты. Рестораны на Шанс-Элизе работают по полной программе. Возле входа знаменитого кабаре «Лидо» группа роскошно одетых женщин. А вот рядом огромный магазин «Рено», где выставлены концептуальные модели этого всемирно известного автомобильного бренда. Огромная очередь, все хотят потрогать роскошную машину. Красота невероятная. Уже к 11 часам на Елисеевских полях несчитанное количество людей. Местные и иностранные телерадиокомпании начинают премьер-репортажи, хотя любое появление видеокамеры и микрофона вызывает примерно такую реакцию. Вот и Новый год. Под криками открывают шампанское. «С Новым годом!» — кричат везде. А вот и русскоязычные туристы.
Вы приехали откуда вы?
Приехали.
Из Болгарии.
Из Болгарии.
Из Казахстана.
Отмечаем с Новым годом.
С Новым годом.
С Новым годом. С новым счастьем. Вы, друзья.
Да.
Какая-то бабушка целуется с нами.
Bon année. Mes meilleurs voeux. Oui.
А болгарский турист передает привет городу Габрово.
Привет, город Габрово.
Привет. Привет.
Откуда-то появляются грузины. Довольные туристы уже расходятся. Дама бальзаковского возраста в мини-юбке и с российским флагом идет медленно посередине улицы.
Как недороги подмосковные вечера.
Гияни Радзе специально для «Эхо Кавказа», Париж.
После такого рассказа понимаю, что ездить в новогоднюю ночь надо обязательно. В поисках, кстати, лучше думается и о хорошем, и о проблемах. Свой экскурс размышления прошлого предлагаю и я.
«Эхо Кавказа».
Перед новогодними праздниками люди, как правило, много ездят к родным и близким, друзьям. Уезжают в другие города и по ошибке, как, например, в известном телефильме Эльдара Рязанова. Кавказцам в этом отношении повезло меньше. Их передвижению препятствуют многочисленные границы и конфликтные зоны, сами по себе ставшие преградами между людьми. Каких-нибудь лет 25 назад об этом даже не думалось. 31 декабря 1983 года, находясь в Тбилиси на журналистской стажировке, я спокойно купил билет на самолет и в течение 45 минут перелетел через Кавказскую гряду в Беслан к родителям на Новый год. А через два дня таким же образом проделал путь обратно. Сегодня это уже нереально. И самолеты из России в Грузию не летают, и граница между соседними кавказскими народами стала непроницаемой. А тогда, в 1983 году, вернувшись на самолете из Беслана, я сел на тбилисском автовокзале на автобус «Икарус» и за два часа добрался до Цхинвали, в гости к другу. Его семья жила в селении Курта. Будучи осетинами, все они прекрасно говорили по-грузински. В тот же день я с другом поехал в Джаву на день рождения его знакомого девушки, дочери бывшего директора джавского совхоза. На семейном празднике было много людей, все осетины. Говорили они по-осетински и по-русски, но традиция ведения стола была полностью грузинской. Я это сразу заметил, поскольку в Северной Осетии застольная традиция особенно, она консервативна и строга. И за этим же столом я услышал фразу, которая почему-то прочно засела в моей памяти. Бывает же такое, о чем мы тогда только не говорили в тот джавский вечер. Но запомнилась только одна фраза, и уже даже не помню, кто именно ее произнес. Может быть, потому что она мне больше других фраз удивила. А может быть, в этой избирательности памяти был заложен намек объяснения на будущее. Словом, фраза была такой. Северные осетины, к сожалению, живя с русскими, обрусели, а мы, южные, живя с братьями-грузинами, остаемся настоящими осетинами. Не скажу, что эта фраза меня обидела, просто сегодня я, вспоминая ее, с обидой наблюдая за происходящим в таком потенциально богатом, прекрасном и живописном регионе. «Эх, жить бы здесь!» — вздыхал, помнится, гогольский Хама Брут, любуясь прекрасными малороссийскими пейзажами по дороге в старенькую церковь, где его ждали дьявольские испытания. Так и у осетин с грузинами, которым кто-то тоже подкинул дьявольские испытания. Что происходило между осетинами и грузинами в течение этих двух десятков лет, понять крайне сложно. Сколько людей, столько и мнений по поводу причин затянувшегося межнационального противостояния. Но конца этим испытаниям пока не видно. Об их причинах говорить нам надо еще долго, чтобы понять их и избежать подобного безумия в будущем. Но при анализе событий нельзя путаться в терминах. На Цхинвали все-таки напал не грузинский народ, то есть не Мерапа Мардашвили, Ризочхи, Идзинани, Бригваза и многие-многие другие, а отряды неформалов во главе со Звиадом Гамсахурдия. Как и на Чечню напал не русский народ, то есть не Дмитрий Лихачев, не Сергей Ковалев, не Алла Пугачева и многие-многие другие россияне, а конкретные политики из Кремля и генералы из Министерства обороны России. Если мы не будем этого учитывать, то останемся, не сознавая этого, проводниками старой имперской концепции о плохих и хороших народах. Разделяй и властвуй. В последний день прошлого года в Зугдиде произошел нелицеприятный инцидент, связанный с охраной президента Саакашвили и местными журналистами. Два зугдидских журналиста, Нана Пажава и Илья Кячебая, решили сфотографировать катающегося на коньках Михаила Саакашвили. Люди в штатском и полицейские не дали им этого сделать, более того, отобрали аппаратуру. В новогоднюю ночь зугдидские журналисты оказались в суде. Им присудили штрафы по 100 лари и отпустили уже после наступления Нового года. Нана пожаловать, готовит теперь свой иск в суд. Она утверждает, что во время задержания кто-то засыпал бензобак ее машины песок. Вот что рассказала Нана Пажава моим коллегам из грузинской службы «Радио Свобода».
Я вместе со своим адвокатом готовим иск против полиции. Дело в том, что я лично обратилась к ним с просьбой приехать и засвидетельствовать, что бензобак моей машины был засыпан песок. Также готовлю иск против государственной охраны, которая помешала мне осуществить журналистскую деятельность, отобрав фотокамеру. Также подам жалобу в отношении действий главы местной администрации Александра Кабалия, который лично приказал меня и еще нескольких человек арестовать.
Говорила зугдидская журналистка Нана Пажава.
Эхо Кавказа.
В конце прошлого года в российской прессе появились сообщения, что в самопровозглашенной республике Абхазия может быть открыт филиал Московского государственного университета имени Михаила Ломоносова. О системе высшего образования в Абхазии нам рассказал постоянный автор Исухуми Инал Хашик.
В Абхазии на сегодняшний день два вуза, один государственный, один частный. Государственный – это Абхазский государственный университет, а частный возник в середине 90-х годов, когда на постсоветском пространстве такая пошла мода на частные вузы. Они стали расти как грибы после дождя. Вот в тот период группа преподавателей Абхазского государственного университета создала вот этот Сомский открытый университет. Но вот с тех пор больше новых каких-то вузов не возникло, и я думаю, как в ближайшей перспективе количество именно абхазских вузов не вырастет, если не уменьшится. Разве что там за счет каких-нибудь филиалов российских вузов, которые могут быть в перспективе открыты здесь. Надо сказать, что образование, конечно же, это бич нынешней Абхазии. Оно явно не устраивает никого, оно не устраивает и обычных граждан, пользователей этой системы, абитуриентов. Не устраивает в том числе и президента, который все время говорил, что для него первостепенная задача – это вот улучшить систему образования. Хотя, собственно говоря, пока реформ в системе образования нет. Возможно, это комплекс маленьких народов, маленьких государств, когда все друг друга знают и не хочется никого обижать. И для того, чтобы проводить реформы, нужно обидеть очень много близких, знакомых, друзей, а может быть, даже и родственников ближайших. И вот имеем то, что имеем. И, наверное, отправлять все время за пределы Абхазии учиться людей, конечно, как-то частично решает проблему кадров. Тем не менее, многие из них просто не возвращаются в Абхазию. И вот сейчас открытие филиала крупного какого-то российского вуза государственного, сейчас вроде бы говорят МГУ будет, оно, наверное, как-то может быть и решит эту проблему, когда все-таки придут квалифицированный вуз со своей новой системой образования, отличающейся от абхазской, совершенно другим уровнем знаний. Хотя, если там будут преподаватели местные, то вряд ли что получится. Просто такого количества преподавателей просто, наверное, не наберется ни на московский вуз, ни на абхазский университет, ни на сухумский открытый университет, так как вот в этих двух вузах тоже чувствуется нехватка. Наверняка нужны все-таки новые преподаватели. Это люди, которые, наверное, вахтенным методом будут работать, приезжать в Москву, тем более Абхазия, не Сибирь, это курорт и так далее. И, наверное, может быть, будет удобно людям приезжать сюда, совмещать приятное с полезным.
Рассуждал наш постоянный автор Сухуми Инал Хашик. Продолжим абхазскую тему. Главным событием прошлого года в этой де-факто республике стали президентские выборы. Жители Абхазии с интересом следят за их анализом. Далеко не все им нравится в обсуждениях. В рубрике «Взгляд из», на этот раз из Сухуми, наш корреспондент Виталий Шаря рассуждает о поверхностном подходе к проблеме таких аналитиков.
В зарубежных СМИ, как и в Абхазии, идет обсуждение итогов состоявшихся у нас президентских выборов. Мое внимание в этом ряду привлек спор, завязавшийся на радиостанции «Эхо Москвы» между ведущими передачи Гулько и Самсоновой и приглашенным в студию председателем ЦИК России Владимиром Чуровым. Последний накануне вернулся из Абхазии, где был наблюдателем на выборах и, как полагают многие, негласным их куратором. В споре рождается истина, но для этого нужно, наверное, чтобы как минимум один из спорщиков обладал достоверной информацией о предмете спора. Слушая же названных господ и даму, точнее читая их высказывания на сайте радиостанции, я то и дело ловил себя на ощущение, что присутствую при дискуссии, скажем, шведских ботаников о проблемах спряжения глаголов в португальском языке. Так, по ходу разговора госпожа Самсонова озаботилась вдруг идеей, чтобы в Грузии были организованы участки для выборов президента Абхазии, подобные тем, что действовали в Москве и Черкесске, то есть признавшей Абхазию России. Идея, конечно, совершенно абсурдная для людей, маломальски знакомых с реалиями. Ее отвергнут как в Сухуми, так и в Тбилиси. Но ведущую она очень увлекла. Почему бы Абхазии ради своих же граждан не попросить, конец цитаты, а если уж Грузия откажет, то что поделаешь? Гулько подхватывает эту мысль и обращается к Чурову. А каковы были бы результаты, если бы проголосовали все 300 тысяч беженцев? Чуров не оспаривает эту цифру, взятую на вооружение сразу после войны, а только советует: пригласите в эту студию комиссара ООН по делам беженцев. При этом чуть ранее участники беседы говорили о том, что по внутреннему законодательству в Абхазии единственным ныне документом, позволяющим участвовать в выборах, является паспорт Республики Абхазия. И Чуров, уступая напору собеседницы, заявил: «Я считаю, что это было неправильно сделано. Еще раз говорю, что это характерный пример того, что у оппозиции могут быть недемократические требования к выборам». Опять же странно. Неужели та неразбериха, когда один и тот же избиратель теоретически мог проголосовать и по советскому, и по абхазскому паспорту, и по форме номер 9, это и есть демократия? Да, раньше подобного невозможно было избежать, так как утраченные советские паспорта восстановить было негде. Абхазских не существовало, но за 3 последних года все имеющие на это право давным-давно могли получить абхазский паспорт. Далее остановились на Гарском районе, где население, как сказал Чуров, в основном это этнические грузины, хотя мигрелы. Конец цитаты. Все участники разговора сошлись на том, что это безобразие, когда на последних парламентских выборах в Абхазии в списках избирателей в районе было почти 15 тысяч человек, а сейчас чуть больше 3 тысяч. Действительно, вплоть до нынешнего года в районе из-за пассивности населения было выдано мизерное количество паспортов, а перед выборами президент Абхазии, чтобы разрядить внутриполитическую обстановку, распорядился приостановить их выдачу. Но вот о существе проблем участники радиоэфира, похоже, просто не осведомлены. Дело не в национальности жителей района. Никто еще не отказывал в паспортизации, к примеру, сухумским грузинам, а в том, что практически все они являются обладателями грузинских паспортов. Положение же о недопустимости такого двойного гражданства, грузинского и абхазского, никто в республике не отменял и наверняка не отменит в условиях нынешней враждебности между Тбилиси и Сухумом. Такая отмена, согласитесь, по сути, узаконивала бы существование у нас пятой колонны. Для примера, в Латвии сотни тысяч русскоязычных жителей не граждане, хотя Россия давным-давно эту страну признала и не требует ее возвращения в российское лоно. В Тбилиси, как недавно писала тамошняя газета «Абхазский меридиан», одни и те же люди сперва возмущались навязыванием гальцам абхазских паспортов, а потом приостановкой их выдачи. Так не лучше ли непорядочные и негуманнее не побуждать жителей района к двурушничеству, тем более, что по своим грузинским паспортам они получают материальную помощь, а просто предоставить им пока вид на жительство? Это было бы и логичнее, и честнее.
Так считает Виталий Шаря. В нашей сегодняшней программе еще дважды будет представлена рубрика «Взгляд из». Главный редактор информационно-аналитического портала «Осетия КВСА» Игорь Дзантьев анализирует новогодние проблемы своих соотечественников. «Взгляд из Осетии» Игоря Дзантьева.
Новый год каждый человек, кому не безразлична Осетия, и Южная Осетия в том числе, встречает с двойственным чувством. С одной стороны, это, конечно, огромная радость от той достигнутой неимоверной ценой свободы, которая была желанна и желаема абсолютным большинством населения. Но с другой стороны, послевоенная работа по возрождению всей жизни в Южной Осетии, она, конечно, далеко не на должном уровне. И, на мой взгляд, это связано прежде всего с большими просчетами организационными, кадровыми, исполнительскими нынешней власти Южной Осетии во главе с ее президентом Кокоит. В чем это выражается? В полном разрыве декларируемого и реального. В абсолютном несовпадении обещанного и того, что на самом деле. Ну, нам обещали, что новоселье в Южной Осетии будут в массовом порядке справляться в нынешнем декабре. Никаких массовых новоселий в Хинвале не наблюдается. Я уже не говорю про другие населенные пункты, которые находятся на задворках. А это очень опасная тенденция, потому что есть целый ряд небольших горных деревень, где или вообще не осталось людей, или осталось по одной-две семьи. Вот я на сайте опубликовал свое интервью с очень известным осетинским профессором, профессором МГУ Иваном Аршаковичем Гобозом. Он несколько месяцев назад был в Южной Осетии, ездил в свою родную деревню, в другие населенные пункты. И он, конечно, очень огорчен тоже, он это и говорит в интервью, что население деревня в горной местности почти не осталось. И это делает он вывод, я думаю, что это мнение разделят все, только лишь потому, что не создаются условия. От хороших условий человек не уезжает, а отток населения сейчас, к великому сожалению, продолжает. Конечно, нельзя говорить, что ничего не делает. Что-то делает, но то, что делается и то, что должно делать, это абсолютно разные вещи. Это небо и земля, это не совпадающие цифры и ожидания. Власть, конечно, будет утверждать обратное, но это слова, а реальные дела, они вот таковы. Очень жалко только то, что мы сами создаем вот эти вот трудность. Потому что, на мой взгляд, все-таки хорошая организация дела, упорным трудом можно было бы добиться гораздо больше, чем разговорами о нехватке средств. Надо лучше контролировать те средства, которые выделяются, и лучше организовывать восстановительный процесс. Вот и весь рецепт.
Взгляд из Осетии Игоря Дзантьева. Новогодняя ночь в Стамбуле. Здесь нет снега, но все равно очень интересно и занимательно. Репортаж Елены Солнцевой.
Желаю много снега, которого в Турции нет, а я его очень хочу увидеть.
Счастье, красивая девочка.
Счастье всем российским девушкам. Счастье желаю всем российским красавицам. Приезжайте в Турцию, общайтесь с нашими мужчинами. Когда мы видим вас, мы счастливы, потому что вы самые красивые на свете.
Желаю всем русским детям много подарков, хотя я в этом году ничего не жду.
Дай Бог, чтобы связи наши крепли, не было терроризма, землетрясений, экономический кризис разрешился в этом году.
Я
думаю, там достаточно хороших людей, и я надеюсь, они не позволят стране стать чем-то вроде империи зла.
Я желаю, чтобы русские жили как одна семья, и чтобы они любили друг друга, как завещал Иисус Христос.
Я надеюсь, что они сумеют избежать каких-либо потенциальных конфликтов. Я хочу, чтобы там не было никаких человеческих жертв, и чтобы люди жили при более стабильной экономике.
Я желаю, чтобы у них была хорошая семья, друзья, и чтобы они много играли, веселились.
Same thing. My wish for Russians.
Мое пожелание для россиян, чтобы они ценили красоту своей страны, чтобы любили свою историю, и чтобы также ценили свободу, которую они имеют, и чтобы они ее использовали.
Я не опасаюсь, что Россия станет чем-то вроде Советского Союза. Но меня тревожит такое их рассуждение, что, мол, нам нужен авторитарный лидер, чтобы руководил такой огромной страной. Я надеюсь, что люди будут держаться за свою свободу, хотя и боюсь, что они могут отдать ее в обмен на приказ.
Репортаж корреспондента радио «Свобода» в Стамбуле Елены Солнцевой. Говорит радио «Эхо Кавказа» в эфире итоговая информационно-аналитическая программа «Зеркало». У микрофона Олег Усов. Напоминаю, что нашу программу вы можете слушать и с помощью интернет-сайта www.echokavkaza.com. На сайте есть функция прямого эфира. В Сухуми и Цхинвале, как в Москве, сейчас 21 час, почти 30 минут, Тбилиси на час больше. На волнах радио «Эхо Кавказа» время краткое сводки новостей. С ней из пражской студии Любовь Баматова.
Число жертв терактов в Пакистане достигло 93, по другим данным погибли 96 человек. Смертник совершил взрыв в пятницу во время волейбольного матча в городе Лакимарват. Власти Пакистана, ведущие на северо-западе страны борьбу с талибами, заявили о решимости искоренить терроризм. Теракт в Пакистане, унесший жизни более 90 мирных граждан, вызвал резкое осуждение со стороны ведущих держав. Госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что Соединенные Штаты продолжат поддерживать народ Пакистана в борьбе с экстремизмом за укрепление демократии. Британское министерство иностранных дел, назвав ужасающим нападение в Пакистане, заявило, что случившееся еще раз подтверждает насущную необходимость противодействия экстремизму со стороны мирового сообщества. Атака смертника, осуществившего в пятницу взрыв во время волейбольного матча, стало крупнейшим терактом в Пакистане после взрыва на рынке в Пешаваре 28 октября, когда погибли около 120 человек. Обвинение в попытке двойного убийства художника Курта Вестергора, который является автором карикатур на пророка Мухаммеда и полицейского, предъявил сегодня датский суд 28-летнему сомалийцу, сообщают российские информационные агентства. По версии следствия, сомалиец минувшей ночью ворвался с топором и ножом в дом рисовальщика. Об этом сообщил представитель суда в городе Орхусе, где произошел инцидент. Как рассказал сегодня сам Вестергор, сомалиец проник в дом, разбив стекло во входной двери и выкрикивая на ломаном датском слова «месть» и «кровь». Самопровозглашенная Республика Абхазия полностью перешла на российские телефонные коды. Как сообщил Интерфаксу генеральный директор компании «Абхазсвязь» Эдуард Пелия, в течение полутора месяцев российский код использовался параллельно с грузинским, но в тестовом режиме. А с нового года связь республики перешла полностью на российские коды. В Азербайджане предъявлено новое обвинение отбывающему тюремное наказание редактору газеты «Реальный Азербайджан» Инуле Фатулаеву «Незаконное хранение наркотиков». Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», суд уже избрал в отношении журналиста по новому делу меру пресечения в виде ареста сроком на 2 месяца. В ближайшие дни он будет переведен из колонии в следственный изолятор. По данным следствия, в ходе проверки, проведенной в камере журналиста, у него было обнаружено 0,22 грамма героина. Однако, по убеждению местных правозащитников, наркотики Фатулаеву подбросили. По мнению адвоката журналиста Исахана Ашурова, власти пошли на провокацию в связи с предстоящим в ближайшее время рассмотрением дела Фатулаева в Страсбургском суде. Человек, попытавшийся взорвать американский авиалайнер, был подготовлен Аль-Каидой в Йемене, заявил президент США Барак Обама. Выступая с еженедельным обращением, Обама сообщил, что 23-летний нигериец Умар Фарук Абдул-Муталаб присоединился к террористической группировке Аль-Каида на Аравийском полуострове, и та снабдила его взрывчаткой и дала задание подорвать самолет, направлявшийся в Америку.
С новостями дня Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа» в эфире итога информационно-аналитическая программа «Зеркало». У микрофона Олег Кусов. В Сухуми и в Цхинвале, как и в Москве, 21 час 33 минуты, в Тбилиси на час больше. А мы продолжаем подводить итоги прошлого года. Наш тбилисский корреспондент Олеся Вартанян о политических итогах Грузии.
К
Как говорят грузинские официальные лица, этот год они потратили на то, чтобы бороться с попытками российского правительства сменить власть в поствоенной Грузии. Руку Кремля видели и в почти 4-месячных акциях протеста оппозиции, которые закончились для оппонентов Саакашвили полным поражением. Это звук заставки реалити-шоу, которое вдохновляло продолжительные акции протеста оппозиции. Ее ведущий Георгий Гачичеладзе почти год сидел в так называемой тюремной камере, призывая людей на митинги. По инициативе Гачичеладзе главные государственные здания, включая парламент и администрацию президента, были оккупированы имитированными клетками, в которых жили активисты оппозиции. Все ведущие оппозиционные партии объединились под единым лозунгом «Отставка президента». Саакашвили остался у власти и, более того, на фоне провалившихся акций оппозиции, только набрал дополнительный рейтинг. Вот что про итоги акции протеста говорит политолог Сосо Цинцадзе.
Для правительства был хороший урок, что выигрывает тот, у кого крепкие нервы. Вот у правительства нервы оказались крепкими. Но, во всяком случае, это хороший урок, который оппозиция сама себе устроила.
Акции протеста закончились в конце июля перед визитом вице-президента США Джозефа Байдена, другим важным политическим событием в жизни Грузии. Байден приехал в Грузию сразу после объявления перезагрузки в отношениях России и США, чтобы показать, что Америка не собирается отказываться от защиты интересов Грузии в угоду Кремля. Визит Байдена прошел в масштабах национального праздника. Если на Украине вице-президента Ющенко угощал только чаем, то в Грузии визиту Байдена посвятили 2 дня торжеств с большими застольями и специальными концертами. Но кроме поддержки, Байден привез грузинскому правительству и важные политические месседжи. Он сказал президенту Саакашвили, что новая администрация Барака Обамы будет тщательно следить за ходом демократических реформ в Грузии. Байден в своих выступлениях коснулся и Абхазии с Южной Осетией. На встрече с детьми-беженцами из этих конфликтных регионов Байден сказал, что Грузия должна забыть о возможности восстановления территориальной целостности военным путем и думать о развитии свободной страны, что в будущем может привлечь людей из Абхазии и Южной Осетии. Вот как он это объяснил девочке-беженке из Абхазии.
Когда люди в Абхазии и Южной Осетии посмотрят через границу, они увидят успех и возможности, которые им обещает остальная часть Грузии. Потом они посмотрят на север, и в России они не увидят тех же самых возможностей, если, конечно, к тому времени Россия решительно не изменится. В тот самый момент люди в Абхазии и Южной Осетии скажут друг другу, несмотря на их этническую принадлежность, «Я хочу быть частью Грузии».
Страсти вокруг августовской войны улеглись в сентябре, когда Европейская комиссия Тальявини опубликовала свой репорт о причинах и результатах конфликта. Написанный в дипломатической форме репорт так и не дал окончательного ответа, как началась война, но развеял многие мифы о том, что происходило в августе 2008 года. При всей своей важности, тысячестраничный репорт не оказал никакого существенного влияния на внутриполитическую жизнь Грузии. Во время своего последнего 2-часового интервью Михаил Саакашвили много говорил о роли России и Путина лично в судьбе Грузии. Саакашвили перед журналистом в прямом эфире достал 2 карты. Одна карта была всем привычна, и на ней Грузия была обозначена в составе с 2 конфликтными регионами – Абхазией и Южной Осетией. По другой карте, по словам Саакашвили, преподавали уроки географии в российских школах. На ней признанные Россией регионы были обозначены независимыми государствами. Саакашвили выкинул эту 2-ю российскую карту, сказав, что на нее в Грузии и миру никто из политиков не согласится. Это, по его словам, и будет определять политическую жизнь страны ближайших лет.
Рассказал наш тбилисский корреспондент Олеся Вартанян. А теперь рубрика «Взгляд из Москвы». В прошлом году на Южном Кавказе не произошло столь громких событий, как пятидневная война августа 2008 года. Однако прошедший год запомнится многими значимыми фактами, которые уже оказали и еще окажут воздействие на формирование нового геополитического ландшафта региона. Слово российскому политологу Сергею Маркедонову.
В этом же году были сделаны попытки фундаментального осмысления причин и последствий пятидневной войны. В итоге появился 3-томный доклад Международной комиссии под эгидой ЕС во главе с Хайди Тальявини. Он разрушил черно-белую картинку в оценке событий августа 2008 года. Отныне ни один эксперт или политик, занимающийся Кавказским регионом, не сможет обойтись в своей работе без этого солидного труда. Однако значение доклада комиссии не ограничивается одной лишь познавательной ценностью. Этот документ – свидетельство усиления позиций ЕС на Южном Кавказе. И эти позиции многое усложняют. ЕС, в отличие от США, делает ставку в первую очередь на мягкую силу, Для Европы Кавказ – это недалекая геополитическая площадка. Это часть европейского пространства безопасности и культуры в широком смысле этого слова. В 2009 году, помимо ЕС, существенно возросла роль Турции в регионе. В уходящем году Анкара впервые вышла на подписание юридически обязывающих документов с Ереваном. Два протокола о нормализации отношений стали не просто гигантским шагом двух соседних стран. Они создали предпосылки для серьезных трансформаций во всем регионе. Среди них лишение Грузии статуса страны эксклюзивного транзита, ослабление стратегической оси Баку-Анкара, изменение роли Турции в регионе и уход от роли младшего брата США и старшего брата Азербайджана, становление ее в качестве полноценной региональной кавказской державы. И хотя ратификация протоколов затянулась, а перспективы их окончательного прохождения через парламент не очевидны, уже сегодня эти два юридически обязывающих документа вызвали значительные сдвиги на Южном Кавказе. Армяно-турецкое примирение сдвинуло с мертвой точки Карабахский мирный процесс. В итоге в июле 2009 года появился документ, имеющий для всего Южного Кавказа значение не меньшее, чем два армяно-турецких протокола. Речь идет о так называемых обновленных мадридских принципах, названных так в честь мадридского саммита ОБСЕ 2007 года. В отличие от старых принципов, обновленный вариант подписали не три дипломата, выступающие в роли сопредседателя Минской группы ОБСЕ, а три президента, стоящие во главе стран-посредников. В 2009 году Грузия сделала еще один шаг навстречу США. Свидетельство тому заключение Хартии о стратегическом партнерстве с Вашингтоном в январе 2009 года. Данный шаг фиксирует то промежуточное состояние, в котором оказалась Грузия в процессе североатлантической интеграции. После пятидневной войны вопрос о вступлении этой республики в Североатлантический альянс был не снят с повестки дня НАТО окончательно, но он был основательно подморожен. В этой ситуации наращивание партнерства с США стало определенным компенсаторным механизмом. В свою очередь Вашингтон, предпринимающий более активные усилия в Афганистане, получил новые военные ресурсы. Грузинские военные будут с начала будущего года принимать активное участие в натовской операции, где главная роль принадлежит Штатам. И, наконец, в 2009 году сформировалась модель взаимоотношений Москвы с Абхазией и Южной Осетией. Ее можно определить лермонтовской формулой – независимость за гранью дружеских штыков, при которой геополитические правила игры определяются Кремлем. Однако внутри двух бывших автономий Грузии есть определенная свобода для местных элит. Другой вопрос, что понимание приоритета внутренней политики в Сухуми и в Схинвале различно. И 2009 год закрепил эти различия. Между тем, эти внутренние различия отражают внешнеполитические установки абхазской и юго-осетинской власти. Для первой приоритетом является становление своей государственности, конечно, со всеми поправками на влияние Москвы, а для второй важно слияние с Большой Россией. Как бы то ни было, события уходящего года сыграли свою роль в формировании нового статус-кво на Кавказе. В 2009 году этот проблемный регион Евразии стал на несколько шагов дальше от того порядка, который сложился здесь после распада СССР.
Это был взгляд из Москвы политолога Сергея Маркедонова.
Эхо Кавказа.
И еще одна наша постоянная рубрика «Не круглый стол». Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий задал вопрос, что получит грузинская оппозиция, которая обратилась к Путину, стороннику и противнику этого обращения.
На прямой линии с Прагой Петре Мамрадзе, партия «За справедливую Грузию», и Давид Дарчиашвили, председатель парламентского комитета по евроинтеграции. Мой первый вопрос Петре Мамрадзе. Петре, ваш лидер Зураб Ногаедели в Москве встречался с Путиным. Пару дней назад Леванга Чичеладзе заявил о том, что он намерен повторить такую встречу, во всяком случае ничего против нее не имеет. И реакция оппозиционеров была довольно благосклонной на подобные заявления. Я хотел бы понять, может быть, на примере Ногаедели, какие проблемы грузинские встреча с Путиным может решить? Государственные ли, общественные ли? Делился он с вами своими соображениями на эту тему?
Разумеется, мы вместе были в Москве. И я хочу сказать, что ведь мы, наша партия, еще в прошлом году открыто заявила, что в августе месяце Саакашвили устроил военно-политическую авантюру, которая завершилась тем, чем она только и могла завершиться, полным крахом. И вот единственный верный путь – постановление, отношения с Россией, конечно же, это, так сказать, необходимое условие
как сохранение грузинской государственности, так и создание перспективы для будущего объединения Грузии. И, разумеется, экономическое наше развитие. Ибо сейчас полный крах в этом году. Крах, который ничего общего с мировым кризисом не имеет. Вот весь этот аспект вопроса. Восстановление транспортного сообщения с Россией. Вы знаете, что именно Нугайдери сумел вывести тех подростков, которые находились в таком плену в Синвале. Причем не двух, а трех. А
Петре, позвольте я вас прерву. Ну вот вы говорите, восстановление транспортного сообщения, подростки. Но мне кажется, логичнее было бы, если подобные вопросы, в общем, достаточно сложные и относящиеся к компетенции государственных органов власти, решались бы на межгосударственном уровне. Едва ли государство, грузинское руководство, будет дублировать те решения, которые принимаются вами, там, не знаю, в высоких российских кабинетах.
Абсолютно с вами согласен. Тут, конечно, прописная истина. Ничего-то мы решить не можем на самом деле. Мы оппозиционная партия, но мы стараемся действовать как этакий катализатор событий. Мы уже добились того, какой-то период Саакашвили вовсе отказался от милитаристских и агрессивных заявлений. Вот сейчас он сорвался последнюю неделю, к сожалению, опять сделал несколько ужасных бредовых заявлений. И вот мы действуем в таком направлении. Мы всему миру показываем и нашим европейским, и американским друзьям, в первую очередь, конечно, грузинскому народу, я говорю о внешней политике, и России, что есть политические силы в Грузии, которые хотят восстановления нормальных отношений с Россией. И я хочу подчеркнуть, конечно, мы, как оппозиционная партия, никак не можем прямо повлиять на решение грузинского руководства, но то, что открывается уже контрольно-пропускной пункт Ларси, ведь мы были первые, кто этого требовал.
Вот Петре, я понял, я задам вопрос вашему оппоненту. Давид Дачиашвили, всегда оппозиция и власть были едины в одном, в достаточно негативной оценке происходящего в России, динамике развития российского общества. Сейчас слышатся голоса уже в Грузии, что среди оппозиции вызревает пророссийская сила. Вы считаете, что это так, или надо говорить о действительном намерении налаживать отношения, ну, скажем так, на уровне народной дипломатии?
Вы знаете, очень мало человеческих взаимоотношений, и особенно в политической сфере, прописных истин. То есть почти обо всем можно спорить. Нельзя быть в оппозиции к своей стране. Можно быть в оппозиции к руководству, спорить о почти обо всем, но когда соседняя страна оккупирует часть твоей территории, угрожает суверенитету и хочет из нее сделать придаток своей, значит, политической системе, а это, по-моему, как дважды два ясно, потакать этому и идти на поклон силам, которые этим занимаются в соседней стране, это оппозиционировать в своей стране, не политической организации, к правительству, к президенту, а просто к своей стране. Этим, к сожалению, часть оппозиции занимается, в том числе и та, которую представляет ваш гость.
И ваш коллега. Петре Мамрадзе, ну вот мне кажется, рациональное зерно в этих рассуждениях есть, потому что одно дело народная дипломатия, когда восстанавливаются отношения между людьми, действительно, я думаю, что этого хотят оба народа, а другое дело это властные кабинеты, где непонятно, какие вопросы может сегодня решать оппозиция.
Совершенно с вами согласен в этом плане, я уже об этом говорил, но другое дело, что вот Саакашвили, который устроил военно-политическую авантюру и который поставил свои личные иррациональные амбиции не только выше, но и против истинных национальных интересов грузинского народа. Вот в чем дело. Ну и те, кто ему прислуживают, они никакого замечания не заслуживают вовсе.
Петра, а чем вам поможет Путин в критике Саакашвили? Вы считаете, что Путин – это светоч демократии, человек, в уста которого можно вложить какие-то слова, которые изменят ситуацию внутри Грузии?
Мы знаем, что в руках Саакашвили уже эти годы у нас настоящий авторитарный режим.
Подождите, все-таки речь идет не о грузинском лидере. Что, в руках Путина находится режим демократический? Я не понимаю...
Я об этом не говорю. Вот я хочу, так сказать, сформулировать точно, что вот мы, грузинские политики, которым дороги интересы Грузии, нашего народа, никогда не станем в позу диссидентов российских. Это не наше дело. Наше дело спасти ситуацию,
которая доведена Саакашвили до очень опасного положения для Грузии. Саакашвили уже довел Грузию до полной изоляции в регионе. Это очень опасно. Поэтому не наше дело критиковать нарушение прав человека или, скажем, недостаток демократии в России, в Китае и где бы то ни было. А вот Саакашвили нарушает это точно. И нарушает очень жестко. Ведущие американские газеты писали, что все три телекомпании крупнейшей Грузии работают прямо на то, чтобы заявить, что доклад Талявин якобы оправдал Саакашвили. И вот в чем дело. Это реальная политика. Политика – это искусство возможного, как известно. И вот сейчас надо действовать так. И очень важно, что в данном случае народ этого именно и требует.
Давид Дарчиашвили. Петре Мамрадзе сказал, что не дело оппозиции, вообще, наверное, не дело Грузии критиковать положение дел в России. Но мне кажется, что именно недостаток демократии в России может останавливать различные политические силы от поиска союзников на верхних этажах российской власти. Как известно, это не внутреннее дело, и когда мы узнаем, что ситуация с правами человека ухудшается с гражданским обществом, никакой особой симпатии, да, там, идти к лидеру Венесуэлы, я думаю, тоже не имеет смысла, или там ездить на Кубу.
Андрей, вы, в принципе, говорите то, что я хотел сказать. То есть, если есть проблемы с правами человека, они не могут не быть в молодых демократиях, в транзиционных странах, то эти страны являются членами Совета Европы, и там решаются эти проблемы. Там идет спор, туда идут неправительственные организации, политические организации, которые в оппозиции. Но, знаете, идти туда, куда решила идти вот эта организация, с позволения сказать, организация, то это, ну, я не знаю, кто как назовет, но игнорируя фундаментальные принципы суверенитета страны, принципы политические, которые абсолютно стерильными от морали быть не могут, потому что в свое время Аристотель говорил, что могут быть, конечно, грязные политики, но политика сама это одна из высших моральных достижений и сфер деятельности, потому что все это из того, чтобы служить полису, своему обществу. И в этом плане идти, допустим, когда вот Аристотель говорил, это типа того, что вот некоторые греки шли к персам, служили у персов и потом помогали ему завоевывать свои страны. То есть по-другому, как это потом будут называть предательством или недостаточным уровнем морали или еще как-то, это уже, значит, второстепенно. Главное, что то, что происходит, это со стороны вот этой организации, которую представляет ваш гость, это абсолютный отказ от главного принципа политики – служить своему обществу.
Давид, у меня последний вопрос к вам. Очень многие эксперты сравнивают авторитарные режимы Путина и Саакашвили, хотя понятно, что речь идет о несопоставимых объемах нарушения прав человека и попытки контроля гражданского общества. Может быть, действительно, если предположить, что эти лидеры в чем-то сходятся, им легче было бы найти общий язык между собой?
Вы знаете, Саакашвили всей своей деятельностью за эти годы старался и старается сделать Грузию частью либерально-демократического мира. Бывают ошибки, потому что мы все выходим из тоталитарного, я бы даже сказал, феодального прошлого. Есть в конечном счете оценки Freedom House, который говорит, что Грузия полусвободная страна, страна переходная. Да. Но этот человек старается ее привести не куда-нибудь, значит, на Луну или в объятия Путина, а именно в клуб либерально-демократических стран. Всю свою энергию, в том числе и персональную, он тратит на это.
Петр Мамрадзе, как вам идея налаживания отношений непосредственно между Путиным и Саакашвили?
Думаю, это исключено. Вы знаете, ведь именно Саакашвили свел отношения с самого начала, к сожалению, на уровень личных оскорблений. Это вовсе не государственная политика была, нечто невероятное. И, скажем, когда 3 дня тому назад он, выступая по грузинскому телевидению, это переведено на английский язык, уже заявил, что Грузия – это тигр, который очень скоро прыгнет в нужном направлении, я цитирую. И, может быть, это будет в будущем году, этот прыжок. И уже охотник ничего не сумеет поделать, потому что тигр умный, умнее охотник. Я цитирую опять. И далее он заявил, уже встречаясь с армией, что 500 000 человек, мужчин и женщин, должны встать под ружье и защитить Грузию от наследников татаро-монгольских орд, которые
которые, конечно же, очень опасны и коварны. Вот такие вот заявления, которые все здравомыслящие люди Грузии иначе как бредом не называют. Так что я исключаю, к сожалению, этого. Но вот знаю, что скоро конец нашей передачи, в канун Нового года, хочу сказать, что истинные национальные интересы грузинского и русского народов, единоверных народов, совпадают полностью, и все эти недоразумения отрассеются как дым, и будем вспоминать это как тяжкое прошлое, если и будем вспоминать. Все уладится.
Спасибо большое. И напомню, у нас на прямой связи из Грузии были Петре Мамрадзе, партия «За справедливую Грузию», и Давид Дарчиашвили, председатель парламентского комитета по евроинтеграции.
Это была наша постоянная рубрика «Некруглый стол», повтор от 30 декабря. Ее главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Продолжение этой темы в рубрике «Взгляд из», на этот раз из Тбилиси. Автор материала – политолог Гия Нуди. Текст читает мой коллега Коба Ликликадзе.
Главная эмоция, которую вызвала встреча 23 декабря бывшего премьер-министра Грузии, а не ни одного из многочисленных оппозиционных политиков Зураба Нагайдели с российским премьером Путиным, недоумение. Путин продолжает пропагандистскую кампанию «Хороший грузинский народ, плохое правительство». Решение наладить отношения с этим народом через произвольно выбранного оппозиционера, демонстративно игнорируя законные власти, позволяет уточнить эту формулу так. «Мы признаем грузинский народ, но не грузинское государство». Имела ли встреча для Путина какую-либо иную ценность, кроме демонстративной? Надежда на скорую смену режима в Грузии на волне народного гнева вроде не оправдались. Но совсем отказываться от них тоже не хочется. Значит, надо работать с оппозицией в надежде, что хотя бы следующее грузинское правительство было менее неприемлемым для Москвы, чем Гамсахурдия, Шеварднадзе и Саакашвили. Можно ли считать Нагайдели стратегическим ресурсом, в который стоит вкладывать политический капитал? В качестве примера, в 2005-2007 годах Зураб Нагайдели зарекомендовал себя неплохим менеджером, но скорее технократом без широкого политического видения. Перейдя в оппозицию после августовской войны, он так и не смог найти свою нишу. Не то радикал, не то умеренный, отсутствует даже намек на харизму. Деньги есть, то ли честно заработанные в периоды занятия бизнесом, то ли, как намекают другие, добитые через злоупотребление высокими правительственными постами. Но не так уж много. Рейтинг даже не прослеживается. В общем, политик пока никакой. Зачем Путину ставить именно на него? Можно только догадываться. Сравнительно рейтинговым оппозиционным лидерам Иракли Аласания Георгий Таргамадзе открыто подыгрывать Путину только себе во вред, даже если забиться о принципиальных соображениях. Поэтому приходится довольствоваться второстепенными фигурами. Впрочем, ничего нового в этом нет. Вспомним Игоря Георгадзе или когда-то популярную, но не безнадежно померкшую Ирину Саришвили. На президентских выборах января 2008 года она в качестве кандидата от партии Георгадзе, единственной из всех претендентов, выступала против членства Грузии в НАТО. В грузинской политике это самый ясный индикатор пророссийскости. Результат – 0,16% голосов. Или бывший батумский бандит, а ныне процветающий питерский бизнесмен Александр Бралидзе, в котором после августовской войны вдруг проснулось желание стать президентом Грузии. Хотя это даже конституционно невозможно. На этом фоне Нагайдели выглядит вполне респектабельно. Как-никак бывший премьер, к тому же, не совсем радикал. Труднее обвинить Москву в том, что она открыто способствует новой дестабилизации в Тбилиси. А в чем выгода Нагайдели? Видимо, для затерявшегося на обочине грузинской политики бывшего премьера все лучше, чем забвение. Все-таки стали регулярно показывать по телевизору. Можно ли надеяться, что все это приведет и к росту рейтинга? Если брать за основу нынешнюю почти нулевую отметку, то может быть. Но если судить по социологическим опросам, ресурс пророссийских настроений в грузинском обществе колеблется где-то около 10%. Например, согласно октябрьскому опросу, проведенному Международным республиканским институтом США среди жителей Грузии, лишь 12% против членства Грузии в НАТО. Далеко на этом коне не ускочешь, но хоть какое-то внимание к себе привлечь можно. На этом фоне достаточно странно, что большинство оппозиционных лидеров отказались критиковать шаг Нагайдели, а некоторые, например, еще недавно популярный Ливан Гачичеладзе, даже заявили о готовности оказаться на его месте. Лишь республиканская партия его резко заклеймила. Отчасти это может быть проявлением оппозиционной солидарности. Главное, дружно говорить против власти. Возможно, и более циничное объяснение. Разуверившись в шансах побороть Саакашвили, некоторые оппозиционеры надеются хоть как-то остаться на плаву через доступ к российским ресурсам, реальным или воображаемым. В любом случае, в стратегической дальновидности их обвинить, к сожалению, опять трудно. власть получила еще один пропагандистский козырь. Вот видите, мы всегда говорили, насколько оппозиция беспринципна. С обеих сторон московскую акцию можно считать примером симуляционной политики. Путину надо что-то делать с Грузией. Но что? Забитому оппозиционеру на Гайдели надо как-то проявить себя. Но чем? Вот и состоялся высокий государственный визит для обсуждения судьбы поверженного памятника.
Это был материал политолога Гии Нодия, а текст читал мой коллега Коба Ликликадзе.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки, социальные и культурные новости из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте 9525 и 9780 в 9 вечера по местному времени в Абхазии и Южной Осетии и на час позже в Тбилиси.
Наш адрес в интернете www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
На волнах радио «Эхо Кавказа» вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу «Зеркало». Главный редактор Андрей Бабицкий. У микрофона работал Олег Усов. 2 ноября прошлого года радио «Эхо Кавказа» впервые вышло в эфир. Мы надеемся, что на протяжении всего нынешнего года и впоследствии будем также оперативно информировать вас о событиях в Грузии, на Кавказе, в России и в мире, предоставлять анализ событий и просто оставаться вашими верными и объективными собеседниками. До завтра в это же время. Всего вам доброго!